quédate en la tuya.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производится и распространяется изданием «Медуза», финансируется в изрядной степени вами, аудиторией нашего медиа вообще и этого подкаста в частности. Так что спасибо всем, кто помогает, говорю от имени людей в России, которые помогать нам не имеют возможности, и от своего имени, кстати, что это за имя-то? Владислав Горин. Сегодня мы поговорим, кстати, об уехавших. Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает обязать граждан России, проживающих за границей, в течение 60 дней уведомлять российские консульства о получении вида на жительство или второго гражданства. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного еще 30 декабря 2025 года на портале проектов нормативных правовых актов, и обратил на это внимание издание «Верстка». Согласно действующему законодательству, россияне, получившие ВНЖ в иностранном государстве или гражданстве другой страны, должны уведомлять об этом МВД РФ в течение 60 дней после въезда в Россию. Если гражданин РФ находится за границей, он не обязан сообщать о получении ВНЖ или гражданства. В пояснительной записке МИДа отмечается, что сейчас постановка россиян на консульский учет происходит в сугубо уведомительном порядке. Предлагаемые поправки обязывают россиян подавать уведомления о получении ВНЖ или гражданства, вне зависимости от места проживания на территории Российской Федерации, либо за ее пределами. Нарушение новых правил будет наказываться по статье 330.2 Уголовного кодекса РФ, то есть неисполнение обязанностей по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ. Эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года или обязательной работы на срок до 4 часов. Законопроект также вводит понятие «гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами РФ», то есть человек, у которого помимо российского гражданства есть гражданство иностранного государства, ВНЖ или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за пределами РФ. В пояснительной записке отмечается, что россияне, уже получившие иностранное гражданство или ВНЖ, до вступления в силу новых поправок должны уведомить консульство об этом в течение года после вступления закона в силу. В документе говорится, что вступление нового закона планируется с 1 января 2028 года. В МИД заявили, что по состоянию на начало 2025 года на консульском учете состояли 2,2 миллиона россиян. Сейчас постановка российских граждан на консульский учет и снятие с такого учета осуществляется в уведомительном порядке, поэтому эти данные не могут рассматриваться как актуальные и отражающие реальную статистическую картину по лицам, постоянно проживающим за пределами РФ. Это, по мнению МИД, затрудняет планирование и реализацию, в числе прочего, эвакуационных мероприятий из иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, проведения выборов и референдумов. Заканчивая читать эту заметку, которая есть на «Медузе», кстати говоря, пересказ материала «Верстки», нужно сформулировать, что вроде бы это все формальность, но похоже на контроль над теми, у кого есть российский паспорт и кто уехал. Так ли это, и какие еще средства контроля над диаспорой использует российская власть, мы обсуждаем с Анастасией Бураковой, юристкой, правозащитницей, основательницей проекта «Ковчег», того самого, который сильно выручил многих людей, особенно в 2022 году, чего, подбирать слова, многие тогда бежали из России, в основном от мобилизации. Привет, рад встрече.
Владислав, привет.
Не могла бы ты напомнить, как сейчас, по идее, надо действовать, если ты уехал за границу, куда вставать на учет, вставать вообще или нет, как уведомлять о своем статусе в другой стране, родное государство, если ты приехал в Россию, да, особенно?
У российских граждан сейчас есть обязанность уведомлять об иностранном гражданстве в виде на жительство или других документах, которые позволяют проживать постоянно за рубежом, либо если человек живет в Российской Федерации, либо если он приехал на территорию Российской Федерации в течение 60 дней, он должен уведомить МВД. Опционально есть возможность уведомить через дипломатическое представительство, но обязанности такой нет.
Как на самом деле люди действуют? Даже при консульском учете адрес можно указать любой. Если ты не состоишь на учете, если у тебя нет уголовного дела, все консульские услуги, они все равно будут оказаны, загранпаспорт дадут, за внутренним так и так надо ехать в Россию. Как люди действуют обычно?
Я бы сказала, что люди не встают на консульский учет, потому что в этом нет какого-то особого практического смысла. Ну, то есть для консульства понятно, им интересно, сколько граждан Российской Федерации проживает на подведомственной им территории, ну и, соответственно, могут от этого как-то оценивать, планировать свою работу. Но, тем не менее, это не является сейчас обязательным. И я бы сказала, что люди в основном игнорируют консульский учет, потому что какого-то для человека практического смысла в этом нет. За консульскими услугами сейчас можно обращаться независимо от места проживания. Я думаю, думаю, что те, кто нас слушает из-за границы, знают, что в некоторых представительствах есть большие очереди, и поэтому люди подаются, например, на заграничные паспорта, чтобы их обновить в других странах. Нет какой-то привязки и обязанности подавать на консульские услуги заявление в той стране, в которой человек проживает. Более того, в анкетах, например, на оказание, опять же, консульских услуг, на получение заграничного паспорта, люди указывают адрес декларативно. Ну, то есть ничем его подтверждать не нужно, не обязательно наличие ВНЖ, чтобы обратиться в дипломатическое представительство. Поэтому я бы сказала, что сейчас любые консульские услуги, они такие свободные, экстерриториальные, если можно так этот термин сюда применить, ну и, собственно, не зависят от места проживания. Даже если человек турист, он все равно может обратиться, если зачем-то ему это нужно, за консульской услугой в другой стране, и это тоже не препятствие.
Что думаешь о новой инициативе МВД, или социолог бы сказал, что это формирующий, наводящий вопрос, есть ли тут потенциал контроля и подавления?
Инициатива выдвинута МИД. Я бы сказала, что да, действительно, у российской власти довольно большой, довольно болезненный вопрос, сколько людей уехало, кто эти люди, где они живут. И ни один социолог сейчас не может это точно посчитать. Недавно мы с несколькими социологами старались сложить вот эту общую картинку, сколько людей уехало, сколько осталось за границей, сколько вернулось, исходя из данных и миграционных органов. Например, если это страны, в которых, допустим, визаран, допустим, в Грузии многие люди живут, не оформляя вид на жительство, или некоторым отказывают в оформлении вид на жительство. В Армении де-факто также, хотя нормы предполагают другое, но, тем не менее, никаких наказаний за их не соблюдения нет. Ну и в разных странах люди, например, въезжают, потом у них есть повторная миграция, кто-то визаранец с Балкан, из Черногории или из Сербии, поэтому просто открыть миграционную статистику и посчитать, сколько россиян получили виды на жительство, не слишком репрезентативно. И в этой части никто так и не знает, что это была за волна миграции после 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, сколько людей осталось за границей, сколько людей в каких странах живет. И думаю, что российскому государству это тоже довольно интересно. И очень интересно поименно, потому что есть поползновение какого-то контроля. Мы видели, например, отчеты Россотрудничества в некоторых европейских странах, и некоторые диаспоры их исследуют. Например, испанская диаспора очень внимательно изучила отчеты Россотрудничества и видит, что они проводят такое наблюдение, пишут какие-то записки, что здесь делают иммигранты, как они настроены и так далее. И в этой части я думаю, что, конечно, российскому государству хочется посчитать и переписать тех, кто живет за границей. И в этой части инициатива МИДа в эту концепцию вписывается. Ну, то есть, условно, люди обязаны будут уведомить о документах, которые позволяют им проживать в другой стране. Ну и, собственно, таким образом их ставят на консульский учет. И консульство уже знает, кто на подведомственной территории живет, кто тут что делает, и сможет более прицельно отслеживать конкретных людей, особенно тех, кто является публичными спикерами, кто критикует политику Кремля, кто выступает против военного вторжения и так далее. Ну, то есть будет более понятные, прозрачные для российского государства, к сожалению, вынуждены констатировать, механизмы контроля. Поэтому думаю, что основная цель в этом. Но, оговорюсь, это пока проект, он не принят, он может меняться, поэтому пока идти куда-то кого-то уведомлять не нужно, пока у вас такой обязанности нет, до тех пор, пока вы не въехали на территорию Российской Федерации и в течение 60 дней там не подали уведомление о том, что у вас есть документы на проживание в другой стране.
Опыт жизни на родине и то, что я вообще просто вижу в этой инициативе, которая, как ты верно заметила, пока не принята, я бы сказал два пункта. Давай подчеркнем, несмотря на то, что ты это сказала, и разберем, я бы сказал. Ну, во-первых, перепись, учет на местности, чтобы посольство, консульство понимали, какие граждане России есть в конкретной стране, в конкретном консульском округе. А во-вторых, я бы сказал, что двойное гражданство, и в первую очередь вернувшихся, беспокоит российские власти, двойное гражданство и вид на жительство. И это в конечном изводе очень напоминает советскую анкетную графу «Родственники за границей». Ну, то есть люди с как бы двойной лояльностью, люди, которым есть куда уехать, люди с запасным аэропортом. Звучит, конечно, несколько зловеще, но что-то такое я тут слышу и вижу, не стесняюсь, если честно говоря, этой зловещести. Давай поговорим про подавление чего, да, вот если мы проводим перепись людей на территории, мы каким образом их хотим контролировать, от чего предостерегать? Я бы сказал, от протестной активности за границей, которая после войны, после 2022 года была довольно интенсивной и заметной.
Ну, я бы сказала, что сейчас у российских силовиков, видимо, появилось немножко больше свободного времени, силы и возможностей, И, например, такая тоже очень горячая тема. За последние 10 дней, и они были публичными, я сейчас не раскрою какие-то тайны, мы зафиксировали два случая возбуждения уголовных дел на людей, которые в 2022-2023 году в Грузии организовывали проекты, инициативы помощи украинцам. Эти дела по статьям, по которым эти дела возбуждены, ведет ФСБ. И, видимо, сейчас они начали смотреть в 2022-2023 году, анализировать в том числе записи, публичные ресурсы этих инициатив и организаций, и смотреть, кто в таких инициативах участвовал, кто был публичными лицами, публичными спикерами и так далее. Поэтому, если мы уехали, не надо думать, что российские власти за нами не смотрят, где заканчивается граница, в общем, заканчивается их поле обзора. На самом деле нет, сейчас век информационных технологий, все это делается ТПСУ автоматическими средствами. Это не значит, что нужно посадить столько людей, сколько уехавших, и мониторить их социальные сети. Это все делается в автоматическом режиме, но второй момент. За границей живет, по разным оценкам, около 11 миллионов россиян. И из них нелояльных к Кремлю, активно нелояльных, ну, давай скажем, несколько тысяч. Российские власти это тоже понимают и ориентируются в том числе на свою лояльную аудиторию за границей, потому что ее достаточно много, и, например, это актуально для стран Балтии, для Германии, где большое количество русскоязычного населения. И в этой части, например, как в Беларуси, когда консульские услуги по дефолту, большинство консульских услуг, которые может пригодиться мигранту от страны гражданства, не оказываются, нужно за ними ехать в Республику Беларусь, а для многих это риски. Для россиян я такого не ожидаю, и изначально всегда говорила, что такого не будет, потому что таким образом Кремль от себя оттолкнет лояльную ему аудиторию, которой много, которой больше, чем протестные за границей. И в этой части я бы не сказала, что все, кто уехал, у кого есть, как ты сказала, запасной аэродром. Все это люди, которые выступают против Кремля. Часто это люди, у которых нет какой-то ярко выраженной вовне позиции. Иногда это люди, которые и поддерживают Кремль. Там в Германии есть специальный термин «Путин Ферштейер». Это люди, понимающие Путина. И это довольно большое количество аудитории, которая лояльна Кремлю. И поэтому нельзя говорить о том, что Кремль воспринимает всех, кто живет за границей, как своих противников. Часто это такая база и опора за границей, особенно в период, например, гибридных каких-то кампаний, информационных кампаний, где такие люди могут быть, наоборот, подспорьем Кремлю. Поэтому, да, конечно, Кремлю интересны те, кто выступает за границей против, но и в том числе мы видели довольно такую большую истеричную реакцию вокруг отмены концертов в Италии, потому что у Кремля очень разные месседжи на разные страны. В Испании это туризм, дружба, наши денежки, которые мы сюда, россияне, везем в Италии, это культурное взаимодействие, особенно на фоне концертов классической музыки и так далее. Для стран Балтии это очень жесткая риторика и так далее. Ну, то есть Кремль для всех, я бы сказала, разный. И здесь мы видим, что российская диаспора, особенно которая формировалась после 2022 года и которая не поддерживает действия Кремля в Украине, агрессивную международную политику, она сейчас вносит значительный вклад в то, чтобы у Кремля не получалось нормализовать войну и нормализовать вот такую агрессивную внутреннюю политику. И, конечно, это не может не волновать Кремль, поэтому думаю, что хочется смотреть лучше, смотреть пристальнее, кто есть за границей и кто в каких инициативах участвует. Поэтому вот этот проект закона МИДовский, который сейчас опубликован на портале правовой информации, я вижу логичным продолжением вот этого желания отследить, кто, где, что делает, в каких странах живет и так далее.
И я бы сказал наказать все-таки активистов. Ты сказала, что большая часть диаспоры, большая часть россиян, живущих за границей, лояльны Российской Федерации и действующим властям. Тут не хочется поспорить. Особенно новая волна, ну, мягко скажем, скептична, но есть меньшинство, которое может воздействовать и на восприятие россиян за границей, и на восприятие России в целом за границей, и влиять на эту самую диаспору. Вот это меньшинство активистов, оно не может не беспокоить. Наказывать надо, конечно, заводил. И спецслужбы очень хорошо это понимают, российские власти, практики спецслужб очень, опять же, хорошо знают, поскольку руководит Россией, собственно, спецслужбист. В России появилась же практика лишения гражданства после большой войны осенью 2023-го, приобретенного гражданства. По рождению вроде как нельзя лишать, по Конституции есть такая норма, наследие советских еще времен и лишение гражданства диссидентов, но на самом деле про это, может быть, не очень четко проговорилось. оговаривается, лишают уже и гражданства по рождению. В 2025 году мы наблюдали несколько таких случаев, пару, но самый известный и, я бы сказал, вопиющий, но, к сожалению, нет сомнений, что это может тиражироваться, это в отношении Ильи Яшина, политика. Он узнал из материалов своего уголовного дела, что для Российской Федерации он человек без гражданства. Раньше он формально, у него тоже был очень странный статус, человека, как бы покинувшего непонятно как Российскую Федерацию, при том, что его Российская Федерация сама вывезла. Это был обмен, да? Обмен граждан России на граждан России. Ну, в том числе, в первую очередь, России. Я не удивлюсь, если людей из-за границы будут пугать таким и периодически такое проделывать. Кроме того, я не удивлюсь, если будет ограничение избирательного права, например, для отдельных людей. Категория лишенцев, категории даже, да, в Российской Федерации уже существует, одна из самых мягких, но не особенно приятных, если ты попал в эту когорту. Это иноагенты, они лишены многочисленных прав. Запрет на профессию, на ряд из них, собственно, имущественные права, ты поражен в них. В общем, я бы считал, что здесь богатый инструментарий, и это движение вот с конечной остановкой где-то там. Как ты полагаешь?
Владислав, я буду вынуждена с тобой поспорить немножко. На самом деле, пока нет практики лишения гражданства, которое было приобретено по рождению. В случае Ильи Яшина это запрос в базу и ответ сотрудника из базы. К сожалению, полицейские базы содержат довольно большое количество ошибок, потому что некоторую информацию туда вносят просто руками. И это как раз был такой классический пример несовершенства базы МВД, которых много. Поэтому Илью Яшина не лишали гражданства. Это документ, который, собственно, говорит о, скажем так, кадровом составе, кадровом потенциале МВД, который в том числе и работает с базами данных. Но действительно, приобретенного гражданства лишают, и лишают достаточно активно за высказывание действия, которые не нравятся Кремлю. И здесь мы видим классическое деление, что все граждане равны, но кто-то равнее. Ну, то есть, условно, человек мог буквально там с младенческих лет жить в Российской Федерации, не помнить никакой жизни в другой стране и лишиться гражданства, остаться буквально человеком без гражданства, но на самом деле это не началось в 2022 году. Я бы сказала, что точечно такую практику применяли и раньше. Очень громкий случай, наверное, самый известный, это Аршак Макичан, экоактивист, который родился в Армении, но всю свою сознательную жизнь прожил в России, и его, и всю его семью лишили гражданства, и он остался человеком, в общем-то, без гражданства, потому что ничего другого он не помнит, и он все время жил в России, вся его семья я тоже во взрослом возрасте, а он и буквально с малых лет. Поэтому для людей, у которых гражданство приобретенное, в общем, это большой риск. Или, например, политтехнолог Бориса Надеждина, уроженец Крыма. Ну, то есть он довольно молодой человек, и когда была аннексия, он был совсем юным, еще самостоятельное решение не принимал, и у него тоже, по сути, не осталось какого-то гражданства, потому что он получал российское, но приобретенное, и в отношении него тоже было вынесено такое решение. И такой практики, на самом деле, достаточно много, поэтому здесь мы можем ожидать для людей, у которых гражданство приобретенное, таких механизмов репрессивных больше и больше. За любую нелояльность не обязательно это какая-то большая политическая активность или какой-то очень громкий голос, очень большая известность. Что касается людей, которые уехали, я бы сказала, что часть из них, например, ездит в Россию, даже те, кто скептически относится к Кремлю, но не имеет каких-то прямых рисков, Россию посещает, и в этом плане мы сильно в иной ситуации, нежели были люди, которые уезжали из Советского Союза, то есть у людей есть возможность все еще сохранять контакты, в том числе и физически бывать в Российской Федерации, если это не какой-то небольшой круг людей, которые с нежелательными организациями связаны, работали в структурах гражданского общества, в политических структурах, правозащитных и так далее. То есть у нас уже как бы такой возможности нет, но у многих россиян она есть, даже если они режим не поддерживают, но не делают это громко на большую аудиторию. Поэтому я бы не стала сильно запугивать и преувеличивать масштаб репрессий. Мы видим, что они достаточно хаотичны, и в этом их опасность. Ну, то есть это как, не знаю, кинуть дубинку в толпу, тебя, скорее всего, не прилетит. Но какой-то процент есть, и он неконтролируемый. И в этой части, наверное, Я бы сказала, есть такой феномен странной экономии репрессий. Если мы посмотрим, на какое количество людей возбуждены уголовные дела по политически мотивированным статьям, УВД-Инфо ведет и регулярно обновляет эту статистику, то это не такое большое в численном выражении количество людей. Но эти репрессии абсолютно не выстраиваются в какую-то логику. Это может быть студентка из Сибири, это может быть пенсионерка откуда-нибудь из Москвы и так далее. Ну, то есть это уже не касается только людей, которые непосредственно занимаются независимой журналистикой, правозащитой или оппозиционной политикой, но и касается обычных людей, которые часто не подозревают о своих рисках, например, там какой-то перевод родственнику в Украину или что-то еще, допрос на границе, просмотр телефона, как такая самая опасная точка, где у силовиков есть довольно много власти и довольно мало возможностей у человека там встать и уйти или не разблокировать технику, когда есть какое-то давление. А дальше уже что нашли. Поэтому на самом деле я бы сказала, что целевая аудитория этих репрессий, она расширилась до бесконечных масштабов. Но количественно это не так много людей. Поэтому я думаю, что есть общая большая атмосфера страха в обществе, но, тем не менее, государство не сильно стремится количество этих репрессий увеличивать, скорее увеличивает их вот такой рандомность, я бы сказала.
Ну да, как-то и бывает наказание многих, чтобы все остальные боялись. Но ты знаешь про Яшина, извини, что возвращаюсь опять, и я понимаю, что это разговор в сторону. Мне кажется, что он апатрид де-факто сейчас. Ну, чего мне кажется, его спроси, он, наверное, так же бы ответил. Потому что его выслали, и по идее, значит, претензий у Российской Федерации к нему нет, что там отбыто наказание, не отбыто, какой-то должен быть, да, статус. Но понимаем мы, что если Яшин сейчас вернется, что у него будут проблемы. Конечно, понимаем. Может ли он въехать де-факто? Де-факто не может, при том, что ничего не мешает гражданину Российской Федерации вообще-то въехать в Российскую Федерацию по букве закона. Я тоже каким-то боком отношусь к этой категории, поскольку у «Медузы» не так много публичных людей, часть просто ушли из-за рисков, связанных с иноагентством, потом с войной и статусом нежелательной организации. Я в силу того, что публично себя называю и себя показываю, тоже стал объектом преследования в рамках такого дела «Медузы» формирующегося. Ну вот, видимо, есть уголовное дело против меня, уведомлять они не обязаны, но был пресс-релиз прокуратуры о том, что они в Следственный комитет передали дело. Я тоже не могу въехать в Россию де-факто. Я не могу прийти в посольство или консульство за какими-то документами, потому что, видимо, уголовное дело уже есть. Мне просто такую услугу не окажут. Есть меньшинство, которое де-факто лишено гражданства. Я как-то хотел бы на этом настаивать. Не то чтобы мои личные проблемы, чтобы были заметными, но, кажется, нужно это понимать. И именно этим пугают. Говорят, что мы вас будем контролировать и наказывать гибридно и негибридно. Нет?
Давай про консульские услуги, может быть, мы скажем отдельно, потому что накануне Нового года внесли в Госдуму законопроект, который как раз ограничивает получение консульских услуг тех, у кого есть возбужденные уголовные дела, у кого есть административные наказания, невыплаченные штрафы по ряду дел об административных правонарушениях. Соответственно, это большой пласт людей, именно прицельно людей, которые выступали против войны, выступали против репрессий, против политики Кремля. И если этот законопроект примут, а я уверена в том, что это будет сделано, пока плановый период начала марта 2026 года. Но мы следим и в Ковчеге пишем за обновлениями, за рассмотрением законопроекта. Если его примут, то действительно такие люди, как ты, как я и как многие другие из тех, кто не молчал, кто продолжает свою журналистскую деятельность, правозащитную деятельность, политическую за границей, окажутся в ситуации, когда мы будем фактически без гражданства, точнее, де-факто у нас гражданство будет, но мы не сможем получить никакие услуги, в том числе, например, для продления видов на жительство. Для поступления в университет мы не сможем постулировать диплом или там получить справку об отсутствии судимости, даже если в ней будет фигурировать возбужденное уголовное дело, саму справку получить мы не сможем. Ну, то есть, условно, мы остаемся без государства и без представительства, без возможности заверить какие-либо документы, и это довольно страшная ситуация. Сейчас она есть у граждан Беларуси, и консульские услуги им не оказываются, большинство консульских услуг, которые может пригодиться за границей. Только на территории Беларуси лично можно получить какие-то документы, и думаю, что в отношении вот этой небольшой категории людей, чтобы не затрагивать остальных, которые либо лояльны, либо нейтральны, Госдума таки этот законопроект примет. Поэтому в этой части, да, довольно тревожно. и, если честно, довольно ожидаемо. Сейчас пока те люди, которых государство преследует по политическим мотивам, в том числе в уголовном порядке, не могут получить заграничный паспорт новый, обновить свой проездной документ национальный, но могут получать другие консульские услуги. В случае, если этот законопроект будет принят, то в целом люди будут лишены возможности даже легализации в стране, потому что часто это требует каких-то документов от Российской Федерации, которые нельзя будет сделать ни на территории России по доверенности, ни в консульском учреждении и так далее. И в этой части это будет страшная ситуация. Я сейчас, например, готовлю доклад о вот этой ситуации фактического безгражданства для людей, которых преследует российский режим. Ну и буду с ним ходить, стучаться во все двери. В целом мы и так это делаем. Я много занимаюсь адвокацией, но прицельно буду разъяснять, чем это грозит для, например, европейских стран, которые принимают у себя многих диссидентов, чем это будет грозить в части невозможности оформить какие-то документы и давать практические рекомендации, как это можно решить, в том числе через выдачу, например, временных travel-документов, так называемые серые паспорта, неизвестном народе. И думаю, что для разных стран буду объяснять необходимость выдачи такого документа, так как в законодательстве это есть, но на практике не все страны или внутри страны, даже не во всех землях, регионах и так далее, практика одинаковая или государство нормально смотрит на выдачу этих документов. Часто они не очень понимают, о чем это, кому они должны выдавать, и предпочитают отказать, дабы чего не случилось.
Давай поговорим еще про ухудшение положения людей, которые оказались за границей, которое произошло после 2022 года. Часть мы уже обсудили, по правде говоря, но есть и разные практики. В конце прошлого 2025 года об этом говорили немало. Все, что связано с международными базами, которые используются для борьбы с движением незаконно добытых средств или средств, которые могут быть использованы для незаконной деятельности, в частности для терроризма. Если белорусский КГБ или российская ФСБ вносит тебя в реестр экстремистов, террористов или еще кого-то, это появляется в такой базе, и потом у тебя сложности с законом. Сегодняшний материал, мы записываемся 26 января 2026 года, про Интерпол. BBC написал материал. Интерпол тоже используется. Вот международная инфраструктура используется для репрессивных целей. Можешь объяснить, как это работает?
Начну со списка экстремистов-террористов Росфинмониторинга. Вносят туда людей, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми, либо осужденными по уголовным делам экстремистской террористической направленности. Но, дисклеймер, российское государство считает таковыми очень большой объем действий, в том числе, например, комментарии в интернете. И более того, не так давно был принят законопроект, который расширил возможности внесения в этот список, в том числе и политически мотивированными статьями. Поэтому там оказаться могут не только и не столько люди, которые действительно как-то кого-то унижали или чему-то призывали по признаку расы, взглядов и так далее, но абсолютно нормальные люди, которые, в общем, написали комментарии в интернете, возмутились несправедливостью или выступали против войны, против вторжения в Украину. Этот список ведет Российская Федерация, но тем не менее банки, как частные учреждения, как учреждения, которые до чертиков боятся регуляторов разных стран и боятся там лишиться лицензии или получить какие-то проблемы, такими списками от разных стран руководствуются, в том числе и российским. Я не могу сказать, что это делается в ручном режиме, там сидит какой-то, не знаю, человек или группа людей, которые эти списки вручную просматривает и сверяет. Сейчас все это делается на базе автоматического мониторинга и по разным странам банки мониторят эти списки, если находят своего клиента, находят совпадение, то счет ему блокируют. Дальше есть развилки, ну то есть нам поступали такие обращения, я бы сказала, еще даже с 2022 года по отношению к грузинским банкам, и в некоторых случаях удавалось апеллировать этому решению, удавалось обжаловать, предоставлять документы, в том числе оценивающие политическую подоплеку кейса, и счета разблокировали. В некоторых случаях этого сделать не удавалось, но присутствие в этом списке — это действительно достаточно большое ограничение и постоянные проблемы на протяжении всей жизни, когда человек сталкивается с какими-либо регуляторами, особенно банковской сферой, в которой вот этот комплаенс очень сильный, потому что банки очень боятся за себя в первую очередь и пытаются себя обезопасить. Ну и банковский работник, например, который это решение принимает или рассматривает апелляцию, чаще всего ничего не знает про репрессии в России, он знает про там, свою страну, свое окружение, свою политику, но идей каких-то про репрессии в России мало. Поэтому у нас тоже есть некоторые искажения, так как мы в основном смотрим там российскую повестку, возможно, повестку страны, где мы живем, что все знают и понимают, но я всегда рекомендую представить такую ситуацию. В каком-нибудь городе Шуи Ивановской области сидит сотрудник МВД или сидит, например, сотрудник банка в Подмосковье, ему приходит вот такая информация, что человек, допустим, в подобном реестре Камбоджи. И дальше человек присылает объяснение и говорит, что он сотрудничал с какой-нибудь организацией, там камбоджийское название, которое сотрудник часто не может прочесть даже правильно, и никаких идей о том, что там с правами человека в Камбодже, как это используется, у этого сотрудника нет. Вот также всегда смотрите на сотрудников миграционных органов, на сотрудников банков других стран. У них также очень мало идей по тому, что происходит в России, какие есть репрессии, какие есть репрессивные инструменты и как это законодательство об экстремизме, терроризме используется в реальности. Поэтому, да, это большая проблема. И, к сожалению, пока на системном уровне ее сложно решить, потому что в миксе с теми, кого преследуют по политическим мотивам, действительно есть люди, которые задействованы, например, в международном терроризме. Есть люди, которые задействованы в радикальных религиозных организациях в этом списке. Поэтому просто сказать по дефолту «не реагируйте на этот российский список» нельзя. И здесь мы пока на вот таком распутье. И, скорее всего, такие случаи все-таки будут решаться индивидуально. Я не вижу здесь какой-то возможности придумать системное решение именно из-за того, что этот инструмент используется не только для политического преследования, но и для реальных членов там, террористических организаций и так далее, которые в рамках противодействия международному терроризму, где Россия активно в этих форматах всех участвует, которые туда внесены. А что касается Интерпола, это очень больная тема. Россия всегда очень активно работала с Интерполом. И как раз вот в свеженьком материале в тот день, когда мы сейчас разговариваем, есть источник, который предоставил документы Интерпола, в том числе запросы Российской Федерации. И мы видим, что Российская Федерация пытается использовать каналы Интерпола для того, чтобы выяснить местоположение людей, которые интересны Российской Федерации, которые преследуются по политическим мотивам, даже если Интерпол, центральный аппарат Интерпола, отказал во внесении в международный розыск. Они пытаются действовать по двусторонним каналам. Ну, чтобы вы понимали, Интерпол — это такая как бы закрытая e-mail-база, где есть правоохранительные органы, Национальное бюро разных стран, и поэтому Россия тихонечко может отправить какую-нибудь информацию какой-нибудь стране в обход Центрального бюро Интерпола. И это большая проблема, потому что Россия эту базу в целом старается так и использовать, вот эту базу закрытой и полицейской e-mail рассылки общемировой на 193 страны. И здесь мы сталкивались недавно в Ковчеге, был очень сложный случай, который я сама брала в работу, он был нелинейный, когда у нас есть все основания полагать, что Российская Федерация передала по двусторонним каналам в Турцию информацию о человеке, который проживал на территории Турции и которого до этого допрашивали ФСБ по поводу его комментария под постом о приговоре политическому заключенному. И на допросах фигурировал в том числе вот этот терроризм, потому что за комментарии часто возбуждают дела за оправдание терроризма, например, по этой статье. И не было никакого внесения в международный розыск, не было никакой передачи информации о факте возбуждения уголовного дела. Тихонечко по вот этой e-mail-рассылке двусторонней отправили информацию о том, что человек причастен к террористической деятельности. И дальше уже Турция своими решениями о депортации и так далее, о нежелательности пребывания человека под предлогом национальной безопасности пыталась его депортировать. В общем, все закончилось благополучно, получилось вывести сначала в нейтральную, потом в безопасную страну, и человеку сейчас ничего не угрожает. Но, тем не менее, Россия всегда пытается так делать. Это не значит, что Турция теперь очень сильно дружит с Россией на уровне розыска политически преследуемых в обход Интерпола. Но что страна может получить такую информацию, не отнестись к ней критически и начать по ней работать, создав человеку большое количество проблем, такая вероятность, конечно, есть, и она далека от нуля, к сожалению. Поэтому сейчас пока у Интерпола есть с 2022 года механизм двойной проверки в отношении запросов российских. Ну, то есть это не уходит автоматически, они смотрят, перепроверяют второй раз, и часто Российской Федерации во внесении в международный розыск отказывают, в том числе, если это статьи, связанные с дискредитацией вооруженных сил, иноагентством, нежелательностью, таких составов в других странах нет, они не криминализованы и относятся к политическим. Но также и, например, по статье об оправдание терроризма, потому что часто Россия использует это как инструмент подавления свободы слова, когда люди, например, оставляют комментарии в социальных сетях по различным темам. Но когда-то война закончится, активные боевые действия закончатся, и когда-то эта тема уйдет на второй, третий план, и Интерпол может немножечко подзабыть, что вот такая военная цензура в России была, а если останется Путин, то и она никуда не денется. Поэтому перспектива у этого всего печальная. Ну, то есть дальше Россия может через несколько лет пытаться проталкивать и политически мотивированные дела туда, и, возможно, это будет удаваться. Поэтому в части Интерпола это, конечно, достаточно большая опасность. И поэтому для тех, у кого уже есть уголовные дела, целесообразно получать убежище, потому что это дает защиту от депортации. Варианты с ВНЖ, с рабочими какими-то документами и так далее не дают такой защиты. Поэтому для того, чтобы обеспечить собственную безопасность физическую и минимизировать риск отправки в Россию через сколько-то лет, а уголовное дело никуда не денется, то эта процедура получения убежища, больше я не вижу каких-то вариантов, которые здесь могут помогать.
Да, еще помним, конечно, не Интерпол, но межгосударственные всякие вещи есть, сотрудничество, историю с Би-2 в Таиланде, и я жил 3 года в Армении, крайне нервно следил за всеми новостями, меня очень радовала позиция, во-первых, армянских властей, они по политическим делам не выдавали, даже если там статья была, скажем, вандализм, да, кто-то написал граффити, и это можно по политической какой-нибудь статье дискредитации или что-то в этом роде, а можно по вот такой универсальный. Если у страны в Уголовном кодексе есть такая же статья, она может тебя выдать. Но армянские власти вникали, несмотря на всю близость, несмотря буквально на присутствие российской армии. Есть военная база, да, в Гюмри, на территории страны. И это было отрадно, во всяком случае, добавляло мне некоторого спокойствия при всей нервозности ситуации. Но потом Российская Федерация может начать действовать хитрее, да, статьи не политические применять для реального политического преследования. Ничего не мешает им заводить дела об убийстве или чего-нибудь в таком роде, что всем понятно, и никто не будет вникать. Помнишь, в самом начале я говорил, что вот этот повод, от которого мы отталкиваемся, для меня представляется двунаправленным. Во-первых, контролировать людей на территории, и мы про меньшинство, самое уязвимое и самое интересное, на самом деле, властям с точки зрения преследования поговорили. Вторая категория, как мне кажется, это люди, которые в Россию возвращаются. Я сравнивал это с советской анкетой, где была графа «Есть ли родственники за границей?». Какое сейчас отношение к людям, которые уезжали, вернулись, уезжали и возвращаются на время, имея гражданство и ВНЖ? Насколько на практике реагируют на границы, на вклеенные в паспорт визы, особенно вот такие, знаешь, нетипичные, не просто шенген, видно, что не в турпоездку ездил?
Я не могу сказать, что здесь есть какая-то общая практика. Обязательно, если у человека есть вид на жительство за границей или другой документ, который ему позволяет проживать за рубежом, есть какой-то обязательный механизм допроса и так далее. Ну, то есть мы собираем некоторую статистику. У нас есть у Ковчега бот, в который люди присылают обращения. Чаще всего нам, конечно, пишут, если что-то случилось, если все хорошо, не пишут. Так же, как и, например, комментарии. Поэтому можно сказать, что у части людей не возникает каких-то проблем. Но у тех, кто долго находился за границей и уезжал после 2022 года, я бы сказала, по вот такой нашей внутренней статистике, чуть выше риск допроса, внимание к пребыванию за границей, что там человек делал и так далее. Это абсолютно не значит, что обязательно там возбудят какое-то уголовное дело или что-то еще, но человек может стать объектом чуть более повышенного интереса, чем просто турист, который съездил куда-то на отдых на 2 недели. Но, опять же скажу, что не обязательно все люди, у которых есть вид на жительство или другие документы, позволяющие проживать в другой стране, с таким сталкиваются. Более того, бывает вообще абсолютно рандомная выборка. Нам пишут люди, которые не являются политическими активистами, не высказывались никогда и так далее, просто вот уехали, потому что там, не знаю, получили рабочий офер или что-то еще, но тоже подвергались допросам на границе, просьбе разблокировать технику и так далее. Поэтому не надо пытаться оценить свои риски на основе каких-то вот АБВ. Если у меня их нет, значит, меня точно не допросят. Это, знаете, когда нам пишут оценить риски, я всегда говорю, что могу достать только магический шар и погадать, потому что нет здесь какой-то явной логики. Надо всегда быть готовым к переходу границы, и особенно, конечно, самая уязвимая штука — это устройства электронные. Вы можете даже не подозревать, что какая-то банковская транзакция или какое-то сообщение или комментарий может сулить проблемы, уголовное дело и так далее. Поэтому желательно очень внимательно готовить технику к переходу границы. Если вы едете в Россию, есть у нас памятки в Ковчеге, есть у теплицы социальных технологий классные памятки, у Equality, организации, которая занимается поддержкой IT-безопасности и так далее. Обязательно не игнорируйте этот факт, потому что на словах вы, конечно, можете сказать все правильно, но дальше, когда ваше устройство подключат к специальному техническому оборудованию, из него все данные проанализируют автоматически и вычленят что-то, что может попадать под уголовный состав, и, к сожалению, сейчас под уголовный состав России может попасть очень многое, то дальше могут быть проблемы. Причем часто не прямо на границе. Человека запускают в страну, а через сутки, двое-трое, к нему приходят сотрудники ФСБ, сотрудники СК с обыском, и дальше человек уже никуда не уезжает на протяжении энного количества лет, потому что сидит в российском СИЗО, а потом в колонии. Поэтому здесь всегда любому человеку, независимо от политической активности или публичной позиции, нужно быть аккуратным в переходе границы и вдвойне аккуратным с техникой.
У «Медузы» тоже есть инструкции, каким образом пересекать границу. Да, понятно, что есть у изрядной части нашей аудитории такая сложность, о которой трудно раньше было подумать. Я хочу тебя спросить от имени деполитизированного айтишника, что ли, который запаниковал, может быть, неверно оценил риски, а может быть, очень даже верно оценил риски и уехал в начале 2022 года или осенью, когда была объявлена мобилизация и не было понятно, что будет и что правительство как-то обеспокоится этим. Потом человек вернулся или думает вернуться. И он смутно подозревает, я бы сказал, что правильно делает, что на его карьерных возможностях может сказаться, особенно если компания работает с государством, а государство очень большой заказчик, мало ли чего, то, что у него ВНЖ или гражданство появилось. Стоит скрывать или не стоит скрывать, что опаснее? Не говорить российскому государству о том, что у тебя есть такие документы, или сказать?
Ну, за сокрытие такой информации, если государство каким-либо образом это выявит, следует уголовная ответственность. За несвоевременное уведомление следует административная ответственность. Там нет реального срока лишения свободы, но, тем не менее, вот эта висящая якорем судимость, она будет преследовать всю жизнь, поэтому если человек планирует возвращаться в Россию, то, конечно, стоит уведомить и соблюсти нормы закона. Если человек живет за границей и не планирует возвращаться в Россию, то я немножечко такой панк, я сторонник того, что не надо Российской Федерации предоставлять лишние данные, если это не несет для вас там какого-то физического риска или проблем непосредственно вот на месте. Знаешь, очень забавно выглядит вот эта дуальность, когда российское государство пытается принять все больше и больше ограничительных мер, репрессивных законов и так далее, там, не знаю, заставлять устанавливать МАКС, заставлять не брать людей, которые проживают за границей, работать удаленно на российские IT-компании. И дальше есть реальный сектор. Реальные, например, продавцы техники, крупные магазины, которые как бы не любят у них люди покупать с предустановленным мессенджером МАКС. И если зайти на сайты крупных магазинов техники, там можно увидеть у половины телефонов дисклеймер. Товар содержит брак, не соответствует такой-то норме закона, отсутствует мессенджер МАКС. Дальше компании, которые, конечно, нуждаются в квалифицированных кадрах. Если мы говорим про IT-сектор, то российские айтишники находят офферы за границей, уезжают, работают в иностранных компаниях. И здесь, конечно, у российского рынка очень большая потребность в квалифицированных специалистах. И поэтому они эти нормы обходят, открывают, например, представительство компании где-нибудь в Армении, в Казахстане или в Сербии и нанимают людей туда и так далее. И вот эта бесконечная гонка, мне кажется, еще оставшаяся, наверное, с советского времени, когда государство дует щеки и пытается все запретить. А с другой стороны, есть реальный сектор, который барахтается и ищет какие-то пути, лазейки и возможности, как это обойти. И вот сейчас я вижу очень явно эту картину. И часто, да, часто компании идут на какие-то ухищрения, лазейки и так далее, допустимые юридически, чтобы сохранить квалифицированные кадры у себя, в том числе позволяя работать из-за границы, когда Российская Федерация на официальном уровне грозит пальчиком и говорит, нет, нет, уехавших предателей мы как бы не жалуем, у нас ни в каких компаниях, а компании пытаются сохранить себя и сохранить конкурентный продукт. Но для айтишников, который принимает решение вернуться, я могу еще напомнить про призыв, который сейчас продлен призывной возраст до 30 лет. нижняя граница не поднялась, а верхняя поднялась. И я напомню про реестр повесток, который сейчас не накладывает автоматические ограничения. Вот эти страшные сообщения на госуслуги про ограничение выезда из России с момента размещения в реестре повестки приходят, но на деле они не работают. Все люди, которые такое получают, потом нормально, без проблем выезжают. Но в какой-то момент это начнет работать. Не зря они над этим работают и тратят на это огромное количество бюджетных средств. Когда это произойдет, когда это действительно включится, это межведомственное взаимодействие с погранслужбой ФСБ будет работать, мы не знаем. Это может случиться сегодня, когда мы разговариваем, а может через месяц. Поэтому при поездках в Россию надо учитывать тот фактор, что когда-то, особенно если вы мужчина и в этом возрастном диапазоне от 18 до 30 лет, когда-то вам может стать очень затруднительно легально выехать из Российской Федерации именно из-за этого фактора. Ну и я напомню, что указ о мобилизации все еще действует. Сейчас нет активных мобилизационных мероприятий уже давно, но могут они начаться? Могут. Поэтому этот риск тоже нельзя сбрасывать со счетов, особенно мужчинам в возрасте, подлежащих призыву на срочную службу, но и в целом для мужчин, которые могут быть мобилизованы, или для женщин, у которых есть военно-учетные специальности.
Я в нашем разговоре все время якаю, но мне тоже пришло письмо из военкомата. Я, поскольку не явился в течение недели на сверку данных, не знаю, что там, контракт мне хотели предложить в далеком районе, в Уральском, где я был когда-то прописан или что, но потом написали, что ограничили в правах, а мне уже далеко не 30. Так что, если вы и постарше, вас это может коснуться. Хорошо, давай завершать. Я бы в качестве итогового вопроса так спросил. Про КНУТ мы поговорили и про КНУТ, который обещан. А еще раз надо напомнить, что вот эта инициатива МИД, она может и в другой форме быть принята, и даже сейчас там написан срок, что должно это заработать с 2028 года. Но что насчет пряника? Вообще-то Российская Федерация с диаспорой работает, те самые путинферштейры, или как бы их там ни называли, где-то помимо Германии, они существуют. Я бы сказал, что Кремль многие годы был весьма успешен в этом, в том числе благодаря вещанию, особенно пока его не запрещали в разных странах, плюс активности мероприятий. Далеко не все русские дома и прочие структуры — это резидентура и профанация. Далеко не все работают с гражданами стран присутствия, но и с диаспорой многие работают. Вообще-то, я бы даже так смело заявил, что работа с диаспорой — это один из столпов путинской внешней политики с самого начала, с тех пор, как он пришел к власти на первом сроке. Воссоединение исторической России и России постсоветской было его миссией, в том числе соединение заграничной Русской Православной Церкви с РПЦ Материнской. Он в этом достаточно серьезно преуспел. Многие искренне верили в то, что да, советское прошлое и вот этот разрыв, тянущийся с гражданской войны, преодолен. Приезжали люди, потомки тех, кто уехал с белой эмиграции, по-советски буду это так называть, инвестировали в Россию. Но сейчас мы наблюдаем, что КНУТ тоже, да, показался. Насчет пряника. Почему Путин так, в общем, успешен был в работе с диаспорой и остается во многом успешным?
Ох, я писала когда-то диссертацию, будучи на политфаке из ПБГУ, по российской мягкой силе за границей. И в том числе изучала работу Россотрудничества, русских домов и так далее. У меня здесь такое тоже двоякое представление. Я отслеживаю эту тему в связи с тем, что у меня есть к ней научный интерес, остался еще из аспирантуры. И на самом деле я бы сказала, что в сфере гибридной войны и информационного влияния на другие страны, в том числе Russia Today, сейчас это большие сетки телеграм-каналов и сетки твиттер-аккаунтов, это скармливание искусственному интеллекту, которым сейчас все больше и больше люди в разных странах пользуются, как поисковиком, скармливание информации, которое выгодно Кремлю. Такое направление тоже есть. И в этом влиянии Кремль очень успешен. И часто мы как-то посмеиваемся, с иронией относимся к тому, как Кремль работает в информационном поле или как топорно работает Russia Today. Но если вы почитаете на других языках, я вот сейчас уже стала читать, понимать на испанском, и на этот рынок, допустим, они работают очень эффективно, и на другие рынки тоже. Что касается работы с диаспорой, я бы не сказала, что они слишком эффективны. Россотрудничество, русские дома работают под прямым подчинением МИДа. И вся эта большая структура довольно бюрократичная и неповоротливая. Ну, то есть, условно, в каких-то странах из-за инициативности самих сотрудников русские дома действительно дают площадку, и даже в одной стране я знаю, как они хостили мероприятие писем поддержки политзаключенных. Мы об этом узнали слишком поздно, чтобы предупредить людей, которые организовывали, которые, может быть, не очень понимали опасности приводить всех этих людей туда, которых они звали на свое мероприятие. Это была такая маленькая частная инициатива, но, тем не менее, где-то вот есть такая политика.
А что это за страна была? Что это был за русский дом?
Испания.
Ничего себе.
Но на самом деле я бы сказала, что с диаспорой работают постольку поскольку. Например, когда организуют в тех странах, где на это местные власти смотрят без большой опаски какие-нибудь бессмертные полки, причем там есть и флаги оккупированных территорий Украины часто и так далее, которые подальше находятся от России, от Украины и меньше чувствуют на себе вот эти все угрозы, как чувствуют там Германия или страны Балтии или Польша, то отчитываются они о том, что вывели там тысячи людей, но на самом деле, как правило, это там 200-300 человек из вот такого пула, с которым они работают. Поэтому здесь тоже есть вот этот фактор хорошей отчетности, но в реальности не сильно они вовлекают русскоязычных, особенно из новой диаспоры, потому что вот эти все немножко такие застарелые, заржавелые активности не сильно интересны молодежи или людям, которые только приехали, которые так открыты миру. Но в части, например, какой-нибудь, не знаю, отслеживание, разведывательной деятельности и так далее. Еще раз отошлю к испанской диаспоре Русос Либрос, которая анализирует отчеты публичные Россотрудничества, как они отслеживают, мониторят и так далее настроение россиян за границей. И там довольно много по поводу активности протестов против войны и диаспор. Например, или каких-то частных инициатив гуманитарных и так далее. Эту функцию они выполняют, но я бы не сказала, что они слишком классно работают с диаспорой. Ну или, например, в Азербайджане, когда было большое задержание, когда было обострение отношений Кремля с Баку. Ну и, собственно, были и задержания азербайджанцев в России, и задержания россиян в Азербайджане. Мы активно туда включились и активно помогали в этом случае. Не могу раскрыть всех деталей, потому что как бы для кого-то это может нести риски. Но посольство не сильно проявила заботу, то есть они как-то пообщались с родственниками, но дальше сказали, ну, пусть вам кто-нибудь другой поможет. И в целом люди это чувствуют, что как бы в российское посольство ты можешь прийти за документами, они будут обязаны оказать тот перечень услуг, который предусмотрен как бы их консульскими функциями, но за пределами этого посольство не сильно будет участвовать в какой-то помощи вам или что-то еще, если что-то случится нелинейно и вне вот этого регламента. Поэтому, наверное, эту часть они все-таки делают так, спустя рукава и очень бюрократично. Но что касается работы с местным общественным мнением, в этом Кремль, конечно, очень преуспел, и многие из нас недооценивают влияние Кремля на вот это общественное мнение в других странах, в том числе и в европейских.
Спасибо большое, Анастасия Буракова, основательница проекта «Ковчег», юристка-правозащитница.
Спасибо.
Сказал бы вначале, но напомню еще раз, если у вас есть возможность, в частности, вы живете за границей, поддерживать «Медузу», поддерживайте ее, пожалуйста, при посещении Российской Федерации. Лучше, конечно, все следы этой поддержки стирать. Несмотря на то, что риск присутствует, будет здорово, если вы будете нас поддерживать и для того, чтобы сами могли читать и слушать «Медузу», смотреть видеошоу, и для того, чтобы люди в России могли это делать. Лайки, комментарии и подписка, в частности, на каналы «Медуза» и подкасты «Медузы» очень приветствуются. Всем, кто уже это сделал, подписался и лайкнул, отдельное спасибо. Всем, кто помогает нам финансово, огромное спасибо. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.